Где-то на русской земле спрятан город Большие Холмовища, древний, хранящий множество тайн. В нем живут те, о ком и рассказывают сказки – домовые, лешие, оборотни, упыри. Покой жителей города – забота хранителей, потомков древней семьи борцов с нечистью. Но что, если у хранителей есть свои секреты? Кто сможет защитить их самих? Темные сказки приглашают вас в увлекательное путешествие в мир, населенный персонажами русских сказок и мифов. Их истории имеют немало темных страниц, а прошлое хранит множество секретов. Пора их раскрыть. Владимир Иванов. Темные сказки. В день новолетия. За окном стремительно проносился лес, сливаясь в сплошную зеленую линию. Осень только вступила в свои права, и деревья пока сохраняли летний наряд, притворяясь, будто теплые деньки все еще не ушли. Вид портило только небо, на котором хмурились черные тучи. Прогноз погоды, услужливо предоставляемый смартфоном, оказался весьма неутешительным. Дождь, туман, а потом опять дождь. И так три следующих дня. Лера оторвала взгляд от экрана и оглядела спутников. Она сидела сзади, прямо за пассажирским сиденьем, и хорошо видела всех попутчиков, кроме Насти, сидящей перед ней. Как всегда, немного суровый Вадим, самый старший в компании, ему недавно исполнилось 27, сосредоточенно вглядывался в дорогу впереди, хотя ни попутных, ни встречных машин не наблюдалось. Просто он привык держать все под контролем, оставаясь сознательным и серьезным в любой ситуации. Наверное, именно поэтому они с рыжеволосой Настей составили единственную пару в их большой компании. По соседству с Лерой спали Антон и Кирилл, двое из ларца, как их в шутку называли. Неразлучные друзья, вечно влипающие в какие-то веселые, а иногда и не очень, истории. Они не приходились друг другу родственниками, но внешне очень походили друг на друга. Улыбка до ушей, короткие русые волосы, татуировки на обеих мускулистых руках. Оба говорили, что в прошлой жизни явно были братьями, а может и сестрами. Кто ж его знает? Лера улыбнулась, вспомнив их улыбки во все зубы, и повернулась к окну. Из отражения на стекле на нее посмотрела симпатичная темноволосая девушка с яркими голубыми глазами. Лицо у нее все время оставалось бледным, даже после частых посещений городского пляжа. Странность, но к этому она уже привыкла. Хотя легкая зависть к загорелой эффектной Насте иногда довольно больно кололась. Лера не пользовалась большим успехом у противоположного пола, в отличие от подружек. И это сильно ее тяготило. Приходилось утешать себя тем, что тот самый, идеальный, еще не нашелся.
«Нам еще далеко?» — глухо спросила Настя. «Сил уже больше нет сидеть, хочется размяться».
«Еще 50 км, — ответил Вадим, кинув взгляд на навигатор. «Скоро уже доберемся, потерпи, а там разомнемся. Олежа обещал шикарный домик, и у всех будут свои комнаты». Так что разомнемся как следует, не переживай.
Вадим оторвался от дороги, и Лера искоса увидела, что он многозначительно посмотрел на ноги, которые Настя закинула на панель перед лобовым стеклом.
«Опять ты со своими намеками?» Настя засмеялась. «После такой дороги захочется только спать. Почти весь день едем. И зачем? Чтобы посмотреть на нескольких старых рокеров».
«Ну, брось, мы это уже обсуждали». Вадим устало протер глаза. «Там весь свет собирается. Да и Олежа, видишь, всех наших, считай, собрал. Отвез, все там приготовил. Не захочешь слушать концерт, будете с Маринкой сидеть и коктейли в баре попивать».
«Да ну эту Маринку!» — Настя фыркнула. «Опять будет жаловаться, что ей глазки строили-строили, да не подошли. И спрашивать, когда я за тебя замуж пойду. Надоело».
«А ты пойдешь?»
Голос Вадима чуть дрогнул на этих словах. Лера знала, что у них все сложно с этим вопросом. Вадим хотел остепениться, жениться и устроить семейную жизнь. Он искренне любил Настю вот уже 3 года,
и лишь последний год она стала отвечать ему взаимностью. Настя же боялась потерять мнимую свободу и привязаться к одному мужчине. 25 лет – это только начало, – не раз говорила она, – но только тогда, когда Вадима рядом не было. «Ну, не знаю, не знаю», – ответила Настя. «Тут подумать надо». Неудобный разговор прервал Антон, который заворочился и проснулся, попутно растолкав Кирилла.
«Мы чего уже приехали?» —
сонно пробормотал Кирилл, пытаясь потянуться.
«Не, я тебя ради интереса разбудил. Чего ты дрыхнешь, а я нет?»
Антон шутливо толкнул друга кулаком.
«Вадик, нам долго еще?»
— громко спросил он водителя.
«Километров 50. Полчаса», — ответил Вадим. «Так что вы вполне можете вздремнуть еще. А мы, как увидим указатель «Малые холмовища», то разбудим вас». «Нет уж, теперь сон в глаза не идет»,
— ответил за двоих Кирилл, широко улыбнулся и повернулся к Лере.
«Лерка, а ты чего такая смурная сидишь? Сейчас приедем, оторвемся как надо. Ты ж это больше нас любишь».
«Я просто немного устала», — Лера улыбнулась в ответ. «Едем-то долго».
«Это да», — Кирилл почесал затылок. «Но дорога когда-нибудь да заканчивается. А давай, пока мы не приехали, малые холмовища!» — крикнула вдруг Настя, резко спуская ноги на пол.
«Вадик, смотри, там уже сейчас поворот!»
«Да, я вижу, вижу!»
Вадим глянул в боковое зеркало и, включив поворотник, перестроился в правый ряд.
«Навигатор, зараза, опять обманул! Показывает, что ехать вперед надо!»
«Да он эти места плохо знает! Олежа, помнишь, говорил?»
— ответил Антон, позевывая.
«Глядишь, и приедем быстрее. Только вот погода как-то портится».
На дорогу спустился туман. Вадим включил фары и сбросил скорость до минимума. В машине стало тихо, все напряженно смотрели на дорогу впереди, готовясь в случае чего предупредить водителя об опасности. Так ехали 10 минут, пока по краям дороги не стали появляться фонари и признаки человеческого жилья. Валялся мусор, совсем рядом с дорогой вдруг показалась лошадь.
«Смотрите!» — громко позвал Антон, и все посмотрели налево.
В нескольких десятках метров от дороги появились старые бревенчатые дома, потемневшие от времени. Людей видно не было, как будто все спрятались от непогоды. Вдруг фары высветили большой дорожный знак синего цвета с надписью «Большие холмовища».
«Вадим! Олег не говорил, что мы будем проезжать еще какие-то деревни», — сказал Кирилл озабоченно. «Мы точно туда едем?»
«Ну, навигатор был с нами не согласен, пока интернет не пропал».
Вадим постучал пальцами по экрану смартфона.
«Но по указателям вроде правильно едем».
«Смотри, там магазин», — сказала Настя, показывая рукой. «А рядом гостиница. Давай остановимся да спросим, куда нам дальше». «А то по этим деревням плутать».
«Черт!»
Вадим не любил общаться с незнакомыми людьми, а уж тем более спрашивать дорогу. Но ситуация требовала.
«Давайте, заедем, ладно. Разомнемся немного и вперед».
Он включил поворотник и аккуратно въехал на пустую парковку перед магазином, пестрящим красно-белой вывеской. Рядом стоял двухэтажный кирпичный дом, на котором большими красными буквами горело слово «Ночлег». Вадим заглушил двигатель и вышел из машины.
«Так, я пойду в гостиницу», — сказал он. «Если кому надо, в магазин или туалет, вперед. Ну, давайте долго не бродить. Насть, ты со мной пойдешь?»
«Давай». Настя вышла из машины и сладко потянулась. «Я бы подзастряла в этой ночлежке. Неохота уже ехать».
«Ничего, осталось уже немного».
Вадим приобнял ее за талию, и они направились ко входу в гостиницу.
«Мы пойдем в магазин», — сказал Антон, проводив их взглядом. «Пойдешь с нами?» — он повернулся к Лере.
«Нет», — девушка вышла из машины, чуть поеживаясь. Ветер стал холодным. «Идите, а я машину посторожу».
«Давай»,
— сказал Кирилл, и парни отправились в магазин, перекидываясь на ходу шуточками. Лера повернулась к деревне. Место ей совсем не нравилось. Дома отсюда казались черными и как будто смотрели на нее слепыми провалами окон. Туман довершал впечатление, делая пейзаж слегка размытым. Лера вновь поежилась от внезапного порыва холодного ветра и пошла к гостинице.
Холл был пустым и, на удивление, светлым. Стены, отделанные деревом, казалось, излучали тепло и уют, которые вмиг прогнали уличный холод ветра. Под потолком горела яркая лампа, создающая ощущение летнего солнца. Подходя к стойке регистрации, Лера отметила про себя, какое большое значение, оказывается, имеет освещение в помещении. За стойкой сидел невысокий человек с длинными растрепанными волосами и, склонив голову, что-то увлеченно писал. Лера подошла ближе и неуверенно покашляла. Человек не реагировал, продолжая свое занятие. Девушка огляделась и заметила табличку, на которой было написано одно слово «Кузьма». «Кузьма?» – спросила она. Человек не перестал писать и, казалось, стал делать это еще более активно. «Кузьма?» – Лера чуть повысила голос, но человек упрямо игнорировал ее присутствие. С таким поведением девушка столкнулась впервые. Да и где ребята, в конце концов? Лера приготовилась уже кричать, как дверь вдруг распахнулась, впустив невысокого мужчину, одетого в джинсы и короткую коричневую куртку. Он уверенно зашел в холл и, осмотревшись, двинулся к стойке регистрации. Встав рядом с Лерой, он подмигнул ей, и она отметила, что мужчина хорош собой. Обветренное загорелое лицо окаймляла недельная щетина, а ярко-зеленые глаза отлично сочетались с русыми волосами. Девушка застенчиво замялась, а вошедший вдруг резко ударил кулаком по стойке. «Кузьма!» Его голос громом разошелся по комнате, заставив Леру вздрогнуть, а человека за стойкой испуганно подпрыгнуть. Оказалось, что у того густая седая борода, над которой светились серые глаза. Девушка с удивлением увидела, что в руках он сжимает журнал с рисунками антистрессом. «Кузьма!» – мужчина сказал это грозно, но уже не так громко. «Я говорил тебе, что обо всех приезжих до и после и во время праздника новолетия ты должен незамедлительно сообщать мне».
«Да-с, господин Дмитрий, знаю-с об этом-с», — забормотал Кузьма. «Так, барышня, вы же видите-с, только изволила прийти, еще не назвалась, к чему роду племени принадлежит и вот-с».
«Ладно, Кузя, все понимаю, не успел ты еще». Мужчина вдруг наклонился и одним быстрым движением вырвал у Кузьмы журнал. «Это пока у меня полежит. А как закончится твоя смена, отдам».
«Ну, господин Дмитрис!» — законючил Кузьма, как ребенок.
«Никаких господинов!» — отрезал Дмитрий. «После смены ко мне в участок придешь, отдам».
«А вас, девушка?» — он повернулся к Лере. Куртка чуть приоткрылась, и она заметила под мышкой пистолет в наплечной кобуре.
«Я попрошу пройти со мной».
«Так я же просто...»
Лера тоже стала запинаться от напора мужчины. «Мы проездом здесь?»
«Мы? Так вы не одна?» Дмитрий хмыкнул.
«Я думал, уже все собрались». «Так, хорошо, сейчас всех найдем. Сколько вас? Какому роду принадлежите? Особые незарегистрированные силы есть?»
«О чем вы?»
Лера окончательно потеряла нить разговора.
«Люди мы обычные, едем на фестиваль. Пятеро нас. Я, еще одна девушка и трое парней. Двое моих здесь должны быть. А вы-то сам кто?» Вдруг спросила она с вызовом.
«Я? Ах, да!» Мужчина усмехнулся. «Я здесь порядок обеспечиваю. Участковый, значит. Можете звать меня Дмитрий. Люди, говорите. Стоп!»
Он поднял руку. «Люди?
А куда вы направляетесь?»
«На фестиваль. Рокшествие называется. Он проходит в Малых Холмовищах. Туда мы и едем».
«Стоп!» — повторил мужчина и подошел на шаг ближе. «В Малых Холмовищах, говорите. Но как вы тогда заехали сюда? Вам же совсем не по пути было».
Дмитрий настороженно прищурился.
«Так там указатель был, мы на него и свернули», — ответила Лера растерянно.
Разговор начинал ее пугать. Она бросила взгляд на стойку, за которой продолжал конючить Кузьма. «Где же ребята?»
«Указатель? Где?»
Дмитрий спросил это, доставая из кармана телефон.
«На повороте с трассы, большой такой синий, там написано «Малые Холмовища», — ответила Лера, отступая на шаг к двери.
«Подождите секунду», — сказал Дмитрий, набирая номер и прикладывая телефон к уху. «Алло, Иваныч, это я, Дмитрий.
К нам тут люди приехали на заставу. Отправь Никитича к трассе, а то говорят, что там на знаке вместо больших малые холмовища написаны». «Да, именно так». «Илья, я не знаю, как», — сказал он вдруг с досадой. «Мне это тоже не нравится. Надо проверить. Вот я и говорю, отправь Никитича».
Воспользовавшись тем, что Дмитрий, увлеченный разговором, отвернулся, Лера незаметно отошла к двери на улицу и выскользнула наружу. Машина стояла пустая, и она решила пойти в магазин и найти ребят. Пусть они с этим полицейским разговаривают, а то он какой-то странный, подумала она по пути. Из-за людей он их не считает и про знак не верит. Странно это все. Еще и Вадим с Настей куда-то делись. Из дверей магазина навстречу ей вышел мужчина в черной куртке, сжимающий в руках небольшой букет цветов и пакет, в котором лежало что-то оранжевое. Поравнявшись с девушкой, он вдруг тихо вскрикнул, пакет порвался, и во все стороны покатились крепкие красивые апельсины. Мужчина бросился их собирать, а один прикатился прямо к ногам Леры. Она торопливо подняла беглеца и подошла к мужчине. «Возьмите!» – она протянула апельсин. Мужчина поднял голову, и она даже не заметила, как утонула в его ярких, словно небо, голубых глазах. Перед ней на одном колене сидел идеал, от которого захватило дух. Прекрасные точеные скулы, мужественный подбородок, а глаза, глаза! Она почувствовала, как от волнения сердце забилось чаще, а мысли в голове закружились вихрем.
«Спасибо!»
Мужчина поднялся и взял фрукт из ее дрожащей руки. Его глубокий, низкий, с хрипотцой голос завораживал.
«Меня зовут Артем. И я очень вам признателен за помощь. Вот это вам».
Он протянул ей букет из ее любимых лилий. «Я... спасибо, но...» Язык Леры заплетался, а внизу живота сладко заныло. Она понимала, что далеко она такого мужчину уже не отпустит. Но природная скромность мешала ей вести разговор.
«О, не волнуйтесь, букет для вас».
Мужчина вдруг рассмеялся.
«Я увидел, как вы зашли в гостиницу и немедленно забежал в магазин. Сердце подсказало мне, что эти цветы вам подойдут. Оно же не ошиблось?»
«Нет», — прошептала Лера. Сердце таяло, как мороженое на солнце. Этот человек был просто прекрасен.
«Пойдемте».
Он протянул руку.
«Я покажу вам нечто замечательное. Я очень хочу, чтобы вы составили мне компанию».
Лера протянула руку, прижимая другой к груди букет. Он пах так сладко, а прикосновение руки мужчины будто прошило ее тело электричеством. Он взял ее сильно, но нежно и увлек за собой. Они перешли через дорогу, и ей показалось, будто бы сзади она услышала далекий крик, но это уже совсем ее не волновало. Едва она шагнула на обочину по другую сторону дороги, деревня изменилась. Перед ней появилась мощеная камнем дорога, а взору открылся целый город, стоящий в долине. Дома были преимущественно двух-трехэтажные, выстроенные из кирпича. Возле каждого располагался небольшой дворик. По широким улицам сновали странно одетые люди. Казалось, будто все они из разного времени. Прямо перед ними шли мужчина в старом кафтане и девушка в модных рваных джинсах. А чуть поотдаль дама в длинном черном платье что-то покупала в лавке, где основала вполне обычная женщина-продавец в синем фартуке. И все это сопровождал страшный шум, гомон голосов, которые прерывали звуки, похожие на выстрелы, периодические аплодисменты и крики.
«Добро пожаловать в большие холмовища, дорогая!»
Провожатый повел Леру по улице.
«Здесь сегодня праздник, новолетие, начало Нового года. Это время силы, время чудес!»
Он потянул ее в переулок, и после того, как они миновали два поворота, гомон стал тише. Лера оглянулась и поняла, что они стоят в грязном переулке, заканчивающемся тупиком. Мужчина остановился и взял обе ее руки в свои. Букет уже давно куда-то пропал, но девушке это было совсем не важно, ведь он был рядом.
«Лера», —
начал мужчина все тем же густым басом,
Я хочу спросить тебя.
Да. Она не могла больше терпеть.